Спасибо, Терри. Слава Господу. Дорогие братья и сестры, во всех поместных церквях, это определенная конференция, в определенном смысле особая в отношении того, зачастую иногда один человек проводит всю конференцию. Я также был тоже в такой другой конференции, которая связана с церквями в Мид-Атлантик, регионе на восточном побережье. И вот, на самом деле, с вами я присоединяюсь только к первому сообщению. Первый раз соединился с вами, но это последнее сообщение конференции здесь. Я, конечно, был перед Господом в отношении времени этого сообщения. И я хотел бы сказать, что я даже не имел полной ясности в отношении того, что должно быть временем этого сообщения аж до этого времени. Я не пытаюсь быть драматическим или драматизировать что-то, но только сейчас я получил ясность в отношении того, о чем мы будем говорить. Я просто молился и искал Господа, поклонялся Господу. Конечно, мы начали в пятницу вечером сообщение брата Гери Кайзера, и он коснулся одного из сообщений с последнего летнего обучения по кристаллизации изучению книги Иисуса Навина «Судей» и книги Руфи. И я сказал братьям в Северной Калифорнии, что то, что касается летнего обучения, что-то связанное с Руфью и непосредственно связанное с тремя очень яркими и чудесными личностями, которые прообразы. И это Наимень, это Руф и это Ваоз. И, конечно, по верности. В отношении этих людей в Ветхом Завете и эти святые Ветхого Завета, они, как мы говорим, они оставались в принципе линии жизни. И когда они жили в дни судей, они были в такой ужасной ситуации дней, когда были судьи. И даже в то время, в этой истории, это стало чем-то превосходным, ярким светом посреди всех обстоятельств этой тьмы. И низложение, и отступничество, и деградация Божьих людей в то время. И мы видим, что, конечно, Бог воздвигал судей, даже таких, как Гедеон. И, например, женщина по имени Дебора или Самсон в самом конце, чтобы сражаться за Израиля, чтобы привести какую-то победу Божьим людям. И на самом деле нужно было не просто устоять, но даже и вести людей Божьи. Но на самом деле вся ситуация была достаточно темной, и это было очень печально. И вот эта небольшая история, и она достаточно короткая история, возможно, вы, может быть, подумаете, что это не очень-то известная история. Но на самом деле она очень яркая. И она для Божьего домостроительства на самом деле была очень значительной, ключевой, производящей что-то, к чему-то приводящей. И мы видим, что столетиями позже это привело к тому, что пришел Христос в своем воплощении. Воплощение Бога. И поэтому Это было что-то очень ярким, привлекающим и удивительным. И это было чем-то хорошим, что мы смогли пройти эти три книги истории, чтобы это было таким чем-то ярким, и это было ароматной историей. И время не просто пришло ко мне. Я должен сказать вам, у меня есть другая причина. Когда я возвращался к творению брата Ли, и он говорил об этом в 1993 году, летом, когда мы имели не кристаллизацию изучения, а жизнеизучение этих трех книг. И когда я думал об этом, я смотрел даже на тот год, 1993. Я должен сказать вам, что это был очень важный год. Очень важным годом это было. Почему? Потому что в 1994 году, это следующий год, брат Ли начал последнюю фазу, если вы могли бы сказать, своего служения. До самого конца, пока он не ушел в 1997. Этих 3,5 года были временем, когда брат Ли в своем служении достиг наивысшей вершины. Вы можете сказать, что это секция или этап наивысшего развития в служении брата Ли. И он начал расширять даже что-то, чтобы это было завершением Господнего служения в его восстановлении, начиная с брата Ни 1920-х. Поэтому, начиная с 1920-х и вплоть до 1990-х, мы видим около 75 лет, около 75 лет, что и брат Ни, и брат Ли, они были обои дарами и сосудами, данными Богу своей церкви, своему восстановлению. И они, каждый из них, имели свое преобладающее личное служение. Но эти обои, они были одно. Так же, как и Моисей и Иисус Навин. Один вывел людей Божьих из Египта, а второй ввел людей Божьих в обещанную землю. И поэтому с этой точки зрения, которую мы видим здесь, что это? Это полное служение Божьего восстановления. Господнего восстановления. И в этом свете этап вершины откровения представляет собой завершение этого совокупного служения этих двух братьев. Без этого не было бы завершения, не было бы окончания в этих двух, которые Господь принес через этих двух служителей, чтобы завершить этот век. Начиная с 1994 года, 1997. И мы понимаем, что 93-й год – это было как завершение предыдущего этапа, до того, как брат Ли перешел к окончательному этапу, на котором он раскрывал штуку. И мы не просто говорим об истории или мои личные анализы, но я хочу сказать вам, что это было очень ключевое что-то. И этот год, я также хотел сказать бы, это был год, если вы вернетесь даже к первой части или второй части предыдущего года, 1992 года, то этот период времени, особенно если вы посмотрите на летнее обучение по этим трем книгам, это было прямо посередине этого года, вот в течение этого месяца, когда брат Ли осуществлял особое, очень особое обучение. Это было обучение по жизненным группам. Это было обучение по жизненным группам. Вот именно в тот месяц. И вы можете увидеть, как глубинно в его бремени и даже в его говорении, чтобы увидеть, насколько это даже подтверждено. Например, жизненные группы и обучение по жизненным группам. Сейчас есть это три книги, существует. Первая, она называется «Настоятельная нужда в отношении жизненной группы». Что-то наподобие того. И эти обучения, эти сообщения на этом обучении, которые были даны, они продолжились до весны 93-го года. Это была первая книга. Вторая книга, которая называется «Обучение и практика по жизненным группам». И это покрывало сообщения, которые на самом деле он высвобождал в августе и затем также осенью. Это была вторая книга. И затем очень важно знать, что после этого брат Ли убрал это обучение по жизненным группам на несколько лет. На несколько лет. На 2.5 года, если точнее. И потом он восстановил это обучение по жизненным группам осенью 1996 года. Осенью 96-го. И это обучение сегодня было бы выражено в книге, которая называется, сейчас на русском она называется «Жизненные группы». Вот этих три книги. И в то время, когда Господь использовал его, чтобы принести истину, откровение, видение в отношении Божьего домостроительства к наивысшему уровню, к вершине в эти годы, есть определенное бремя, которое было в нашем браме, братья. Это было в его говорении. Там или в других местах оно постоянно проявлялось. Вот где я и подхватил это бремя. И вот почему я имею бремя в отношении этого утра. И вы спросите, что это за бремя? Я очень просто скажу. Это бремя о жизненности и оживлении Господнего восстановления. О оживлении церквей и об оживлении святых. Это очень сильное бремя, и даже сама фраза «жизненные группы». Раньше он никогда такого не использовал на Тайване. И это были практики таких групп. Малые группы или домашние группы. И он говорил о размерах этих домашних собраний. Также, что это собрание должно быть в домах. Но после того, как он вернулся в эту страну, после Тайваня, несколько лет спустя, в 1992-м, он начал говорить о жизненных группах. Возможно, вы подумаете, это просто игра слов. И мы говорим одно и то же. На самом деле нет. И мы, конечно, видим, что на самом деле есть глубинная нужда и бремя, которое было очень сильное в нашем брате, и это было связано с жизненностью. Потому что потеря жизненности в Господнем восстановлении, вот что беспокоило его. Я хотел бы сказать об этом в это утро, насколько я могу, в короткое время. И я хочу просто следовать нашему брату и просто восстановить его бремя. Потому что 25 лет спустя мое личное чувство, то, что в этом есть необходимость, чтобы продолжать это. Это все еще нужда, огромная нужда между нами. Отчаянная нужда, чтобы использовать это слово в отношении оживления, в отношении жизненности в Господнем восстановлении. И он даже сказал, хорошо, я перейду через минуту к этому. Позвольте мне вернуться к этим трем книгам истории. После того, когда мы видели, что летнее обучение было прямо посредине этого года, полгода прошло, это было лето, и перед этим, в 93-м году, естественно, была конференция в день поминовения, Memorial Day Conference. И там было 47 братьев, которые на самом деле присоединились. Все они были говорящими братьями, 47 говорящих братьев. И брат Ли приготовил планы, а все они говорили, это была такая конференция смешивания. И он приготовил основные пункты в отношении Господнего восстановления. Что такое Господнее восстановление? И он говорил по четырем этим сообщениям, в четырех собраниях вместе с другими братьями, а все остальные сообщения делали этих 40 с лишним братьям. Все они координировались вместе, все они были из Южной Калифорнии, чтобы говорить как один человек. И в этой определенной конференции, это была конференция в день поминовения, Memorial Day, чтобы подтвердить этот пункт, я просто хочу сказать, что у брата Ли было основное бремя в отношении оживления святых. И я смотрю сейчас на вот 93-й год, и он начал эту конференцию. С особым коротким планом. И у него было бремя до того, даже как он перешел к самой конференции. Пока они еще не перешли к основным ключевым положениям в отношении Господнего восстановления на этой конференции. И позвольте просто мне перечислить все это, потому что это было бы неплохо для нас знать, что Господнее восстановление по местной церкви, тело Христово, единство против разделения, свидетельство Иисуса, жизнедающий дух, животворящий дух, разделение, то, что касается истины, что такое Господнее восстановление. И также седьмой, и это также в итоге это называлось жизненная группа также. Отношение Господнего восстановления на тот момент у него было такое вступительное слово, это были этих шесть сообщений. И что это? Позвольте мне просто прочитать это вам. Это короткий план. Первое. Нам нужно быть живыми для Господнего восстановления. Второе. Мы должны осуждать состояние сард, церкви в сардах. Это одна из семи церквей в Откровении, в книге Откровения, в третьей главе Откровения. И подпункт А. Быть живыми в имени, но быть мертвыми на практике. Б. Ничего не осуществлять, но при этом умирать. Дальше. Ситуация Владики. Он также принес этот план в отношении двух церквей. Сарды и Владикия. А. Ты не холоден, не горяч, но теплый. И следующий пункт. Быть извергнутым из Господних уст. Следующий римский. Нам нужно ненавидеть мертвость и тепловатость, чтобы мы могли быть оживленными. Это было его вступительным словом, словом вступления этой конференции смешивания. Для всех этих высоких пунктов в отношении Господнего восстановления. Понимаете, у меня есть основания, чтобы сказать, что это на самом деле было подчеркивающим бременем, которое подчеркивало все остальные пункты той конференции смешивания для всех церквей в то время. Когда он перешел к последнему сообщению, которое было заключительным словом по жизненным группам, это седьмое сообщение на конференции в этот день благодарения, он отметил две вещи, в чем нуждается Господнее восстановление сегодня. Первое. Мы все должны научиться говорить за Господа. и бремя, которое у него было. И бремя было в отношении построения собрания пророчествований. Это первое бремя. И второе бремя. Да, развивать и обретать то, что будет оживлять нас. И это говорилось также во втором томе. Если вы сами прочитаете, вы можете все увидеть эти сообщения. По всем этим сообщениям во втором томе вы можете найти это. И брат Ли открывал, изобретал это все, чтобы высвободить то, что было у него на сердце, как бремя. Позвольте мне прочитать несколько вещей для вас. Я думаю, что я просто продолжаю бремя брата Ли 25 лет спустя. Я чувствую, что это бремя все еще свежо и все еще является своевременным и современным говорением. Во-первых, нам нужно быть оживленными, нам нужно быть теми, кто надлежащим образом говорит и пророчествует. Но мы не можем при этом быть мертвыми или тепловатыми. Мы должны быть оживленными. Это означает, что мы должны быть живыми и активными. Вот что значит быть живыми. Живыми – это значит оживленными и активными. И он сказал: «Мое слово любви к вам, дорогие, научитесь быть оживленными. Вы не должны быть пассивными». Вот его слово. Вот его слово. Вы не должны быть пассивными. И я не могу всего этого читать, у меня нет времени. Но я благодарю Господа за эту конференцию смешивания. И в то время они покрывали также 6 основных ключевых вопросов Господне восстановления. И он сказал, все эти вещи представляют сегодняшнее Господне восстановление. И он сказал, я чувствую, к сожалению, тем не менее, что согласно сегодня практической ситуации, мы не являемся жизненными или оживленными. Потому что мы не живые и не активные до такой степени, до какой мы должны быть. Поэтому нам нужно искать эту истину, и истину, и свет, чтобы развивать и идти к вершине. Сегодня мы не являемся такими живыми или активными до такой степени, чтобы мы были действительно удовлетворены. Потому что если мы не являемся такими живыми, то мы чувствуем, что и Господь не удовлетворен, потому что мы не живые, и Господь отчаянно нуждается. Поэтому мы отчаянно нуждаемся, чтобы мы были оживлены и помочь другим быть оживленными. Быть оживленными – это наша сегодняшняя нужда. Я говорю большой аминь этому. Это сильное мое бремя и мой сильный аминь. Являемся ли мы теми, кто стремимся помочь другим или себе, мы должны быть оживлены. Я верю, что сегодняшняя деградация в церквях существует, но мы не можем избежать осуждения. Осуждения, что мы начали соглашаться и быть толерантными с тепловатостью и мертвостью. Мертвостью Сардис, церкви Сардах и тепловатостью Лаодикии. И то, что я вам зачитал, это было его вступительное слово, брат Али. Я вот прочитывал вам это. Он говорит, я высвободил это вступительное слово, потому что это вопрос жизни и смерти. Я не знаю, насколько вы были затронуты этим коротким вступительным словом. Если вы не были затронуты этим умоляющим словом, он даже использовал это слово, умоляющим словом, он умолял нас в отношении этого, сколько бы мы ни дорожили следующими 6 сообщениями, вы, конечно, должны дорожить этими 6 сообщениями, но все это не будет ничего значить, если вы не уделили внимания этому вступлению. Это вообще ничего не будет значить. Мы можем знать это, мы можем иметь это, но это не будет значить ничего для Господнего восстановления, пока мы сами лично не придем к тому, что важные вещи, ключевые вещи в нашей жизни – это быть оживленными. И затем он потом перешел в конце опять к жизненным группам. И он сказал, что то, что является жизненной группой, не должно быть просто каким-то движением. Он сказал, для того, чтобы быть оживленными, это исключительно личный вопрос. Это значит, что каждый из нас должен быть оживлен лично. Лично, сам. Это должно начаться с каждого отдельного, с отдельной личности. Кто отчаян, чтобы быть оживленным. Это что-то очень личное. И он сказал, и это очень важное слово, единственный путь, как это возможно, чтобы быть оживленными, если вы будете действительно обременены Господом, чтобы отчаянно искать Его, отчаянно и абсолютно в этом вопросе. И, братья и сестры, я хотел бы добавить всем нам. Это хороший вопрос. Мы находимся под таким давлением от Господа. Мы ограничены. Мы даже находимся ли под таким давлением, чтобы стремиться за Ним окончательно, абсолютным, отчаянным образом. Это все находится вот в этом слове, которое мы называем «оживление». Мы можем сказать, ну да, жизненные группы, вот то или другое. Вы еще не отчаянны. Потому что для отчаянной личности, как брат Ли говорил, что все, в чем нуждается жизненная группа, это один святой, один верующий, который будет действительно отчаянным. Поэтому это не вопрос того, чтобы собирать святых и говорить им, что им делать, потому что это похоже на движение. Продвигая что-то. Нет. Это начинается с нас. И в это утро я хочу просто откликнуться на этот вопрос. Лично я, дорогие святые, позвольте мне, позвольте нам почувствовать эту отчаянность, эту настоятельную необходимость, эту нужду, чтобы быть оживленными для нас лично и для Господнего восстановления. Это должно начинаться отсюда. Вы знаете, что жизненные группы – это не вопрос методов или техники, и это не то, как это делать. Не таким это образом. Это обучение – это не просто инструкция по тому, что и как нам нужно делать. Это вопрос, связанный с личностью, которая должна быть оживлена. Как насчет того, чтобы мы были живыми и не мертвыми, чтобы мы были горячими, а не просто тепловатыми. Иначе ничего не произойдет. Это должно начинаться с нас лично. После этого мы можем контактировать с кем-то, мы можем найти компаньона, мы можем стремиться вместе. Но это должно начаться с нас. Мое бремя в это утро вот здесь. Я хочу говорить об этом. Определенным образом, каждый из нас, пусть Господь даст нам милость в эти дни, чтобы почувствовать эту давлеющую нужду от самого Господа, чтобы мы были отчаянными и абсолютными, чтобы стремиться, чтобы стать оживленными. Тогда что-то произойдет. Господь будет что-то делать. И это Его говорение. Теперь. Я хочу вернуться к этим трем книгам истории. И недавно мы проходили. Я хотел бы соединить все это вместе. Потому что в то время это было на самом деле подчеркивающим бременем. И даже это жизнеизучение в то время это было. Жизнеизучение трех книг Иисуса Навина, Судей и Руфи, они были в то же время, как вот и сейчас. Я также хочу вспомнить планы кристаллизации изучения. Братья поместили три параграфа впереди, в начале и перед всеми этими планами. Я хотел бы обратить ваше внимание на третий план. Что-то, что является вот этот третий параграф. Очень важных первых два. Я не говорю, что первых два не важны. Но из-за времени в это утро я хочу привлечь ваше внимание к этому третьему параграфу. И это было бы очень хорошо, если бы у нас было бы бремя в это время, и такая отчаянность даже, чтобы у нас была, чтобы мы могли сегодня после обеда или в эту неделю взять этот третий параграф и молиться вместе с этим параграфом к Господу с таким отчаянием и абсолютностью. Фактически, брат Ли говорил эти слова почти как путем молитвы. Позвольте мне просто прочитать вам этот короткий параграф. Это глубинное бремя, этот параграф. Этот параграф приносит нам глубинное значение этих трех книг. Это одно из глубинных времен. Это не просто изучение или как они попали в добрую землю, то или другое. Но мы хотим коснуться глубинного бремени здесь. Если по милости Господа мы увидим такое видение, это видение Божьего домостроительства, чтобы обрести Господней землей, Христом, и чтобы мы были правильными, надлежащими людьми в человеческой среди людей, то этот раздел истории в Ветхом Завете принесет нам не меньше пользы, чем Новый Завет. Достаточно такое хорошее слово. Представляете, это Ветхий Завет, но принесет нам не меньше пользы, чем Новый Завет. Такое видение поможет нам увидеть, что история Божьего народа на земле – это, по сути, история работающего Бога, проявляющего свою энергию среди своего избранного народа в Ветхом Завете, и даже история действующего Бога, проявляющего свою энергию в своих искупленных людях и побуждающий их зарядиться энергией вместе с Ним для осуществления Его вечного домостроительства в отношении Христа и Его увеличения, которое обретет завершенность в Новом Иерусалиме. Я хочу обратить внимание, что три раза он использует здесь слово «это энергию», проявляющего энергию, проявляющего энергию. И брат Ли говорил о триедином Боге в этой истории в Ветхом Завете. И в этих трех книгах работающий Бог, работающий, действующий Бог – это Бог, который движется, который что-то делает, и Он активный Бог, работающий Бог. Это наш Бог сегодня. Понимаете, братья и сестры, Он все еще работает, Он все еще действует. И в Филиппинцах Он говорит, это Бог, который действует в нас, чтобы мы могли осуществлять свое спасение. Он работает, он действует посреди нас, как людей, посреди нас, как церквей, чтобы осуществлять свое движение, Он все еще работает. Он действует в своем восстановлении, чтобы исполнить свое домостроительство в этом последнем веке. Братья, я надеюсь, что вы можете увидеть это. Я надеюсь, что вы сможете прийти к этой части ветхозаветной истории. Для чего? Для того, чтобы вместе с этим видением, в котором Бог наделяет энергией, работает, действует, чтобы осуществить что-то в своем вечном домостроительстве. Без Бога работающего них они бы не имели ни надежды, ни воодушевления, чтобы обрести эту землю, чтобы захватить эту землю. Без Бога работающего внутри не было бы никак, такой Неемии, которая бы возвращалась, которая возвращалась. К земле и к месту, где Авимелех оставил, на самом деле, ушел оттуда. Он ушел из земли Эммануила, и он ушел из земли покоя, чтобы пойти в эту землю Моава, в нацию Моава. Какое падение, какая деградация, какое отступничество. И сейчас Неемия под Богом, который работает, хочет вернуться назад к земле. И Русь, которая... Наверное, вы слышали, что Неемия просила ее. Она говорила, вернись, вернись назад. Я не могу тебе дальше давать еще каких-то сыновей. У меня нет больше сыновей, чтобы дать тебе их как мужа. Но Руфь сказала, куда ты идешь, я пойду. Где будешь жить ты, буду я жить. Где ты умрешь, там я умру. Я хочу быть между вашими людьми. Это действующий Бог. И дальше потом с Боозом, такой надлежащий возвышенный человек, который был ограничен и который не жил просто по влечению плоти. И он принял даже Божье предписание для того, чтобы стать тем, кто женится на Руфе, и который восстановит и искупит то, что было потеряно, обретение того, которое они потеряли, которое она потеряла, братья и сестры. Он Бог, этот Бог сегодня действует и работает между нами в своем восстановлении, давая нам энергию. Могу ли я использовать такое слово? Могу ли я использовать это слово? Я бы хотел сказать «оживляющий нас». Я хочу продолжать читать. Я надеюсь, что благодаря этому обучению все мы сможем увидеть и понять, что наше житие, наше повседневное хождение, наша учеба, наша работа и наш бизнес – все это должно быть частью истории Бога в его замечательном и превосходном движении на земле сегодня. Дорогие братья и сестры, нам нужно переоценить, переустановить наше житие в отношении нашего работы, жития, обучения, бизнеса. Все это нам нужно переоценить, оценить заново, в свете, в контексте Божьей истории в его движении на земле сегодня. Ничего не может быть более важным, чем это. Ваша работа, ваша карьера, ваша семья, ваш брак. Они очень важны. Так и есть. Но это не может сравниться с Божьим движением. Фактически все это для Божьего движения. Разве я не прав? Мы даем такое посвящение, даже годами раньше мы посвящали себя. Мы представляли наши тела, представляли все наше существо, чтобы, умоляя, были теми, кто становится такой живой жертвой, чтобы быть святыми и усовершенствованными, и участвовать в том, что угождает Богу, и это намерение, это Божье вечное намерение, которое будет чем? Оно будет осуществлено, оно будет исполнено посредством его движения на этой земле. И сегодня это движение просто Божья история. Божья история. Мы часть этой истории. Это зависит от того, что это на самом деле. Брат Ли продолжает говорить. Чтобы быть нормальным христианином, быть в числе сегодняшних победителей, ответить на нынешний призыв Господа и удовлетворить нынешнюю нужду Господа в его восстановлении, совершенно недостаточно просто быть так называемым хорошим братом или хорошей сестрой. Регулярно ходить на церковное собрание, хорошо вести себя и жить такой жизнью, которую люди могут считать совершенной. Все это хорошо, все это чудесно, но они недостаточны. Этого недостаточно для того, чтобы удовлетворить нынешнюю Господнюю нужду в его становлении. В чем же нужда? Нам нужно быть едиными с Богом в его истории, в том, как он движется в своих любящих победителях и придает нам энергии. Бог сегодня движется между нами. Бог сегодня придает нам энергии внутри нас, своим любящим победителям. Братья, я не хочу быть здесь просто звучащим гордым, но я хотел провозгласить бы, я его любящий победитель. А иначе чем я еще могу быть? Чем я могу быть еще? И точно так же с вами. Если, как сказал брат Ли, если вы человек, то лучше вам быть христианином. А если вы христианин, вам лучше быть в церковной жизни. Я бы сказал сегодня, если мы сегодня в церковной жизни, мы должны быть победителями. Это не вопрос выбора. Это на самом деле не должно быть ни для одного из нас выбором, как опция. Вот почему мы в Господнем восстановлении, вот почему Он привел нас сюда, чтобы быть одним из Его любящих победителей в жизни, в житии и во всем, что мы делаем сегодня на земле. Затем следующее предложение, не просто с точкой в конце, а с восклицательным знаком. Нам нужно писать Божью сегодняшнюю историю. Нам нужно шествовать в единстве с придающим энергии Богом. Знак восклицания тоже. В нем знак восклицания. С ним знак восклицания. Им знак восклицания. И для него знак восклицания. Вы чувствуете бремя? Нам нужно быть жизненными. Знак восклицания. Живыми – знак восклицания. И действующими – знак восклицания. О, бремя. Бремя проистекает, изливается, я бы сказал. Нам нужно быть сегодняшними Иисусом Навиным и Халевом с целью овладеть обещанной Богом землей для Христа, чтобы стать Его владением. Нам нужно, вот как Халев, нам нужен другой дух. Нам нужен другой дух. Христос, Иисус Навин, он прообраз Христа, чтобы вести, как наш капитан, в добрую землю, в духовной войне, чтобы обрести, захватить эту землю, низложить врага. Мы должны быть сегодняшними любящими победителями в прообразе Халева. Помните историю с Халевом? Человек веры против всех кого? Против всех лжецов, против всей лжи, против всего больного говорения, всех остальных 10 разведчиков. Но он присоединился к Иисусу Навину, чтобы говорить верой истину. Давайте пойдем, потому что Иегова дает нам эту землю. Он отдал нам эту землю. Давайте съедим всех этих гигантов. Это Халев, Халев. И затем, после того, когда ему было 40 лет, но когда прошло время, они вошли в добрую землю, они обрели землю, большую часть доброй земли, и когда они начали обретать эту часть и долю, он пришел к Иисусу Навину, и он говорит: «Отдай мне вот эту часть, Хеврон». Это самое сложное, тяжелое. Сегодня я 80 с лишним лет, но я сильнее, чем тогда, когда мне было 40. Я не изменился. Я не был непослушен этому небесному видению. Я все еще живой, я оживленный. Я все еще действующий, активный. Я все еще одно с Богом, который придает энергию. Нам нужно быть сегодняшними халевами. Который чем является? Он является партнером Христа. Дважды. Это отмечено в Евреям, что мы партнеры, мы сотрудники, помощники и партнеры Бога в Его предприятии на земле. Нам нужно продолжать, нам нужно быть сегодняшними Иисусом Навином, Халевом и Руфью и повернуться к Божьему домостроительству, войти в землю Иммануила и вступить в брак с Христом, чтобы рождать Христа для удовлетворения сегодняшней нужды людей. О, братья, мы должны сегодня быть, делать это. Мы должны быть сегодняшними Руфью и Халевом. Как Руфь, мы бы возвращались в землю Эммануила. Мы должны. И также мы должны выйти замуж за Христа, как нашего мужа. Это не для того, чтобы мы были кем-то или героями. Все это для того, чтобы тихо, насколько это возможно, просто принести Христа, производить Христа. И мы видим это и в Руфе, и в Оазе. Они стали прародителями Христа. Они стали частью этой линии, которая завершается в итоге Давидом. И от Давида она дальше продолжается аж до прихода Христа. И этот приход Христа как Спаситель, приход Христа как Спасителя отвечает на все нужды людей на земле. Итогом этого обучения это должно быть глубинным значением этих трех книг. Книги Иисуса Навина, книги Судей и книги Руфь. Итогом этого обучения должно стать овладение обещанной Богом землей для Христа и рождение превосходного Христа, который удовлетворит сегодняшнюю нужду и Бога, и людей. И в оставшееся время, вместо того, чтобы продвигаться в Руф, как я думал и изначально размышлял, чтобы сделать это, я хочу, чтобы все мы просто посмотрели на Иисуса Навина. Посмотрите на Иисуса Навина. Я хотел бы просто использовать несколько стихов. Я думаю, это, по сути дела, часть первого сообщения в отношении Божьего повеления, Божьего обещания и воодушевления Бога для Иисуса Навина. Это вот первое сообщение летнего обучения. И я это говорю даже, чтобы воодушевлять себя самого. Я надеюсь. Я даже говорю с надеждой и воодушевлением для себя и для вас. Давайте мы будем воодушевлять себя. Не просто чем-то, но Божьим личным верным словом Иисусу Навину. Давайте получим это слово, как от Господа, нам лично. И это хорошо для нас также. После этого утреннего оживления и сегодня после обеда, чтобы принять эти обещания Божьи Иисусу Навину в наши молитвы, чтобы быть отчаянным, окончательным путем, чтобы быть оживленными. Я просто прочитаю вам. Позвольте с некоторыми комментариями там и здесь вы сможете вернуться просто к первому сообщению. Послушайте. Первое, что я хочу сказать, все это основано на Слове Божьем. Это не основано на каких-то эмоциях. Это не основано на каких-то человеческих возбуждениях. Но это твердо основано на Слове Иеговы, на Слове Господа. Только это действительно то, на что мы можем полагаться. Я начну со стиха 5. И важные стихи здесь – это с 5 по 9. Книга Иисуса Навина. Но в контексте я хочу сказать вот что. Как контекст. Здесь говорит: «После смерти Моисея, слуги Иеговы, Иегова сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисея: Моисей, мой слуга умер, и так теперь встань и перейди через этот Иордан, ты и весь этот народ, в землю, которую я даю им, детям Израиля». Вот Божье ясное Божье повеление Иисусу Навину. «Возьми этих людей». Поднимись, войди в землю. Третий стих. «Всякое место, на которое ступит стопа вашей ноги, я дал вам, как я обещал Моисею». Обещал. И это обещание было дано изначально Моисею, не Иисусу Навину. Теперь это обещание должно быть исполнено не через Моисея, а через Иисуса Навина. Четвертый стих. от пустыни и этого Ливана и до великой реки, реки Ефрата, вся земля хитеев и до великого моря к заходу солнца будут ваши пределы. Братья, неудивительно, что это Бог называет эту землю обещанной землей. Это всеобъемлющий Христос. Это Божья обещанная земля для нас. Всеобъемлющий Христос. Наша вера, наше назначение, наша цель в том, чтобы обрести этого Христа. И ничего меньше. Со всеми его богатствами, со всеми аспектами. Вот что мы делаем сегодня. Это жизнь победителя, чтобы обрести Христа, стремясь за ним. Говоря о том, чтобы быть отчаянным и посвященным. Посмотрите на его свидетельство в послании к филиппийцам. Он говорит, что я не считаю, что я достиг, но я что? Забывая то, что позади, я стремлюсь к тому, что впереди. Я вытягиваюсь к цене наивысшего призвания. Братья, позвольте мне сказать, что нам нужно иметь такое стремление и настрой. Разве мы не должны простираться вперед, достигать, стремиться? Это слово «стремиться» в греческом, это даже «гнать». В греческом это слово как то же самое, что «гнать». Это показывает отчаянную личность. Личность, которая воодушевлена и полна энергии. Давайте будем стремиться за Павлом и будем стремиться за примером Иисуса Навина, чтобы обрести эту землю. Мы приходим к этому слову от Иеговы, Иисусу Навину, которое я нахожу самым воодушевляющим и обещающим, подтверждающим, укрепляющим. Мне было сказано, что, как я надеюсь, я прав, что в одной из Библии брата Ли здесь у него были написаны комментарии к этим словам. И брат Ли, он принимал эти слова в первую очередь для самого себя. И это обещание Иисусу Навину. Это обещание Иисуса Навину брат Ли принял как для себя лично. Я хочу прочитать вам. «Ни один человек не устоит перед тобой во все дни твоей жизни». Аминь, брат Ли сказал. Аминь. Он верил в это обещание. «Как я был с Моисеем, так я буду с тобой». Братья, нам нужно откликаться, отражать что-то через эти слова. Нам нужно не просто наслаждаться этим как чем-то внешним, но применять это к самим себе. Я говорю это сейчас в отношении того, как быть оживленным. Сразу же. Господь, ты сказал, ты будешь со мной. Ты не подведешь меня. Господь, аминь. Я верю этому. Тем не менее, основное с Халевом и Иисусом Навином. Что? Это их вера. Основное, что характеризует Израиль и все поколения, 20 с лишним поколений, когда они оставили Египет, когда они проходили через пустыню, даже умирали, не входя в добрую землю. Но что они говорили? Они умирали в этой пустыне. Почему? Из-за неверия. Братья, я чувствую в эти дни, нам нужно провозгласить войну против любого неверия. Мы должны отвергнуть всякое неверие. Мы верим в Господа, и мы верим в Его Слово. И это Его обещание. Шестой стих. Я люблю это. «Укрепись и мужайся». Если Бог говорит вам укрепиться и мужаться, не хотели бы ли вы укрепиться и мужаться? Бог говорит вам. Я верю, что Бог сейчас говорит нам внутри. Человек, жена или муж, женщина или мужчина, укрепись и мужайся. Не думай, что это тяжело. не думай, что я слабый. Да, может быть, ты слабый, но когда Павел говорит, он говорит, когда я слаб, тогда я силен. Благодаря жизни воскресения. Иегова должен воодушевить Иисуса Навина. Иисусу Навину нужно воодушевление, как и нам всем. И нет более сильного и высокого укрепления и воодушевления, чем то, когда это делает Бог. И Бог говорит, братья, будьте укрепленными, мужайтесь. Мужайтесь и укрепляйтесь, братья и сестры. Потому что ты дашь, это значит, вы дадите этому народу унаследовать землю, которую я поклялся их отцам дать им. Братья и сестры, много раз я был осуждаем Господом, обличаем Господом, что я теряю веру, что я впадаю в какое-то неверие, что я сомневаюсь или вопрошаю, задаю какие-то вопросы. И Господь говорит, человек, ты что, забыл? Я тебе сказал, укрепись и мужайся, я буду с тобой. Я не оставлю тебя, не покину тебя. Я сказал, иди и возьми, и обрети эту землю. Я не могу еще больше чего-то сказать. Почему ты отпадаешь? Почему ты впадаешь в неверие опять? Я должен сказать, Господь, прости меня. Прости меня. Прости меня. Вера уже в нас, но, братья, нам нужно упражняться в этой вере. В ответе, в отклике на Его Слово. К этой теме, тому, что мы верим. Две вещи, в которые мы верим. Во-первых, мы верим Богу. Во-вторых, мы верим Святому Слову, Его обещаниям. Мы должны стоять на почве и провозглашать, Господь, я верю Тебе, я верю Твоему Слову. Ты – Бог восстановления. И Ты говорил, Ты уже проговорил к нам и говоришь опять и опять. Господь, я верю. Даже Бог говорит, Иегова говорит, ты сделаешь так, что люди унаследуют эту землю. Не только ты, но ты также сделаешь, чтобы они сделали то же самое. Я обещал их отцам. А как насчет Божьего обещания? Бог не просто обещал даже. Бог поклялся. Бог заключил завет. Он клятву дал. А мы кто такие, чтобы подвергать это сомнению? Братья, нам нужно, чтобы наша вера была восстановлена и укреплена. Только укрепись и будь мужественен. 7 стих. Опять это повторяет. То, что повторяется, это означает, что это очень важно. Смотрите, буквально одно предложение. Он опять, Бог повторяется опять. И говорит, только укрепись и будь очень мужественным. Здесь даже написано «будь очень мужественным». Не просто «будь мужественным». В 7 стихе говорится «только укрепись и будь очень мужественным, обязательно поступая согласно всему закону, который заповедал тебе Моисей, мой слуга. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы был тебе успех, куда бы ты ни пошел». Дорогие святые, мы должны быть в Божьем Слове, не отклоняться ни направо, ни налево. Я верю, что то, чего нам больше всего не достает в это время, это просто самого Слова Божьего. Насколько мы погружаем себя в эти верные обещания? Насколько мы действительно в служении? В изложенном, объясненном слове эти слова мы не отвернемся направо или налево. Тогда вы будете иметь успех. Тогда у вас будет успех. Это не наш личный успех. Наш успех – это Божий успех. И 8 стих. «Пусть не отходит эта книга закона от твоих уст. Размышляй о ней день и ночь». И здесь есть целая секция в плане в отношении того, как мы должны размышлять, как мы должны музицировать даже, как мы должны осуществлять это, который здесь говорится дальше. размышляний день и ночь, чтобы ты обязательно поступал согласно всему написанному в ней. Ибо тогда ты сделаешь твой путь преуспевающим, и тогда будет тебе успех. Видите, что Бог говорит? Он говорит, то, что вы будете делать, в этом вы будете преуспевающими, и будет тебе успех. А что мы делаем? Мы даже не делаем здесь ничего, чтобы самому себе или своему интересу служить. Мы здесь, чтобы писать Божью историю. Мы здесь, чтобы быть с этим Богом, который придает энергии. Мы здесь, чтобы двигаться в Его действии, в Нем, с Ним и для Него. И в этом мы будем иметь преуспевание и успех. В Господнем восстановлении будет успех. Девятое. Не повелел ли я тебе? Третий раз, он говорит. Несколько раз. Мы только видим в Библии всего лишь несколько раз, когда Бог говорит три раза одно и то же. Например, он трижды говорил Петру у Тивериадского моря. Он говорит, Петр, любишь ли ты меня? Три раза. Это означает, что Петр, ты усвоил это, ты понял это, ты принял это. Когда Господь говорит три раза, это означает, что это что-то очень важное, это что-то. Три раза. Не повелел ли я тебе? Укрепись и мужайся. Не страшись и не пугайся. Я очень люблю это простое, небольшое слово. Не страшись. Это означает, что будут причины для страха. Враг будет приходить. Он будет отбрасывать, теснить нас. Все обстоятельства в нашей жизни, все, что будет происходить вокруг нас, все это будет служить только одному. К чему? Чтобы напугать нас и чтобы мы перестали действовать, перестали делать. Но я хочу сказать, то, что брат Ли сказал, очень ясно. Мы не просто побеждаем сатану, мир, грех и такие вещи. Вы знаете что? Это побеждать наши обстоятельства, которые сложные, которые требующие, которые иногда трагические. Это случается. Святые вещи происходят с нашим здоровьем, с нашими финансами, с разными вещами. Вещи, которые будут помещать в нас в положение, чтобы мы были безнадежными, чтобы мы теряли сердце, чтобы мы на самом деле были такими. Но не страшись и не пугайся, ибо с тобой Иегова, твой Бог, куда бы ты ни пошел. Что может быть больше, чем это? Что может быть больше, чем присутствие Иеговы? Присутствие Иеговы, которое дает вам энергию везде, с нами, куда бы мы ни пошли. Я помню, что я когда-то делал сообщение в отношении присутствия вот на последнем обучении. Но нет ничего больше и нет ничего более важного, чем Господнее присутствие. Моисей сказал, если ты не дашь нам свое присутствие, если ты не пойдешь с нами, мы не пойдем. Я не пойду. Это очень серьезное заявление, храброе. Можно сказать, это даже серьезный такой противовес со стороны Моисея. И Бог даже и глазом не моргнул. Он гарантировал Моисею свое присутствие. И он следовал этому. То же самое здесь с Иисусом Навином. Теперь я хочу закончить читать вот эту часть. Я хочу завершить сейчас, братья и сестры. Я надеюсь, что вы, по крайней мере, получили в это утро бремя. И я доверяю, что это не от меня. Я пытаюсь что-то давить на вас, чем-то его вложить. Я очень надеюсь, что это было от нашего брата, служителя Господа. И я также очень убежден и уверен, что это бремя самого Бога. 25 лет спустя. Сегодня, вот это будет в следующем году, я бы сказал сегодня, это все еще нужда его восстановления, как брат Ли сказал. Я молюсь, чтобы Господне восстановление продвигалось вперед, побеждая многие элементы религии и христианства. И это все приводит нас к двум вещам, чтобы побеждать. Во-первых, мертвость и незавершенность, и состояние, в котором мы имеем имя, как вроде мы живые, но на самом деле мы мертвы. И это состояние церкви в Сардах. Чтобы мы не, на самом деле, скатились к такому положению, как в Сардах, но чтобы мы побеждали, чтобы мы были живыми и оживленными. Потому что, когда он пришел к церкви в Сардах, то он пришел как тот, кто имеет 7 духов и 7 звезд. Как тот, кто живет, и тот, кто живет навеки, всегда, вечно. 7 духов, братья, вы знаете, это усиленный дух, чтобы ответить на нужду церквей, начиная с ранней церкви во времена Павла до сегодняшнего времени. Мы находимся на этапе 7 духов, чтобы сделать нас интенсивно живущими, жизненными для Божьего намерения. Второе, чтобы мы не впадали в проклятие состояния Лаодикии. Лаодикия – это не просто падшая церковь или низложенная церковь. Это деградировавшая церковь в восстановлении. Церковь, которая была в Филадельфии, которая была восстановлена, но деградировала. Деградировала. Так же, как братья, которые начали как Филадельфия. Брат Ли считал, что они были в Филадельфии в самом начале. Но в скорости это умерло и стало деградирующим, ставши Лаодикийским чем-то. И пункт, главный пункт в Лаодикии, это в основном в чем? Это тепловатость. Господь говорит, я желал бы, чтобы ты был холодный или горячий, но чтобы ты не был теплым, потому что я готов извергнуть тебя из моих уст. Будь абсолютен. Либо уже в один путь, либо другим путем иди. Будь абсолютен. Не будь просто тепловатым. И эта тепловатость принесет определенное состояние. Какое состояние? Слепоту, обнаженность, бедность. Это просто несчастное положение. Это состояние тепловатой, неизложенной церкви, деградирующей церкви. И что Господь говорит им? Купи у меня золото очищенного. Купи у меня мази для твоих глаз. Купи у меня одежды, чтобы одеться. Я даже не буду объяснять это. Но я хотел подчеркнуть одно слово. Купи. Это означает заплати цену. Вы знаете, побеждать, братья, это не просто спонтанно. Побеждать требует цены. Чтобы победить все вокруг нас, включая христианство, включая даже наше собственное состояние или даже состояние церквей, возможно, в восстановлении, нам нужно, мы нуждаемся в чем? Заплатить цену. Чтобы быть отчаянными, чтобы быть абсолютными, чтобы действительно иметь дело с Господом, нам нужно заплатить цену. Чтобы делать это, братья, лично я действительно верю, что Господь сделает что-то, как Он обещал. Пусть мы поднимемся в живой вере, чтобы следовать за Господом в эти дни. Пусть мы все лично будем оживлены живыми и действующими, будучи отчаянными и абсолютными. Пусть мы следуем Богу, который воодушевляет и дает нам энергию. Он работающий Бог, действующий Бог, Он уже там, Он сказал, Он пообещал, и Он требует и ожидает, чтобы мы, как служители Господа, поднялись, сотрудничали с Ним и координировали, и кооперировали с Ним. Я здесь остановлюсь. Аминь.